Я всех приветствую. Что-то как-то не ожидал, что это так все волнительно будет. Как будто первый раз. Хочу признаться, знаете, так, может быть, это как-то не будет для вас таким откровением. Я думаю, может быть, у каждого это отчасти есть. Я когда читаю Библию, я не всегда это делаю с удовольствием. Как один проповедник сказал, я не знаю, может, вы люди святые, у вас такого нет, но у меня это есть. И когда я как бы, я прекрасно знал, на какой текст мне нужно будет проповедовать, да? Но бывает, иногда Дух Святой ложит на сердце определенный текст. Я долгое время не мог начать к нему готовиться, как-то... Я просто знал, что этот текст из Евангелия, он ударит, наверное, в самое больное место в моем сердце. И это действительно то, что принесет мне боль. Вы никогда не задумывались, почему Библию сравнивают именно с мечом? Я так думаю, не со штукой, которую волосы расчесывают, ну, с какой-то приятной вещью, но та вещь, которая приносит действительно боль, такую радикальную вещь в каком-то плане. И Писание говорит нам, ибо Слово Божие живо и действенное, острее всякого меча. И когда я думал об этом, я понимаю, что это действительно нам нужно. И я уверен, что у каждого из вас есть места в Библии, которые придают вам силу, уверенности. Есть такие места? Когда вам трудно, у вас есть любимое место из Писания, к которому вы обращаетесь. Я даже знаю у некоторых из молодежи, какие есть места. Ну, иногда, может быть, можно воспользоваться, видя трудное положение, да, отправить ему его любимый стих. Может быть, там, или написать что-то. Но лично у меня есть места, которые мне не очень хочется читать. Я не знаю, есть ли в вашей жизни такое, но это лично мой духовный опыт. Но я понимаю, что часто именно эти места из Библии мне нужно читать. И поэтому мне приходится иногда заставлять себя читать Писание. Бывает у вас такой момент, когда вам просто не хочется этого делать? Мы сейчас как бы снимаем с себя такие святые маски и просто давайте честно как бы порассуждаем. Бывает у вас такие моменты, когда, ну, может быть, лень, не хочется, плоть противится, но ты понимаешь, что это действительно важно, ты понимаешь, что действительно нужно, и ты обращаешься к Писанию. Вот человек, который писал вот эти слова о том, что Слово Божие острее меча, он прекрасно знал, как действует Библия. И я уверен, что если человек настоящий христианин, если в его жизни есть Дух Святой, Слово Божие непременно будет ранить его душу. Это назначение Писания. И сейчас я предлагаю открыть текст Евангелия от Марка, у кого есть Библии, откройте или включите. Нужно будет очень внимательно смотреть на этот текст. Если что, вы меня поправите, если я что-то не так скажу. Евангелие от Марка, 8 глава, 34-35 стихи. Евангелие от Марка, 8 глава, 34-35 стихи. Это, в принципе, известные стихи, я думаю, вы все прекрасно их, может быть, кто-то даже знает наизусть. «И подозвав народ с учениками своими, сказал им, кто хочет идти за мною, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мной. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее». А кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. Это очень радикальное место. Это место, которое бросает вызов всем поколениям христиан. Но прежде чем как бы разбирать этот текст, не хочется посмотреть на контекст всей истории. То есть это написано в 8 главе, да? И мы в начале главы мы видим с вами, что Иисус собирал огромное количество людей. Он накормил 4000 в начале главы. И потом там исцелил слепого. То есть он на самом деле, в принципе, можно сказать, собирал небольшие стадионы людей. Ну, не считая женщин и детей, я правильно понимаю, да? То есть это было огромное количество людей. Для Израиля это было, может быть, не совсем естественно. И мне интересно, почему Иисус собирал такое количество людей? Возможно, людям нравилось то, о чем говорил Иисус. Он действительно говорил интересные вещи. Более того, Иисус совершал чудеса, причем делал это прилюдно. Он целил, ну да, исцелял больных, он кормил людей, прокаженных, слепых, хромых, каких угодно Иисус исцелял, он даже воскрешал мертвых. Люди прекрасно знали это, нравилось людям, поэтому они шли за ним. И в середине главы ученики идут в Кесарию Филиппову. И вот здесь происходит интересный, очень важный для нас разговор. «Дорогой он спрашивал учеников своих», это 27 стих, «за кого почитают меня люди?» Вы помните, какой ответ последовал? Что ответили ученики, когда он спрашивает, за кого почитают меня люди? Можете посмотреть текст. За Иоанна Крестителя, за Илию или за одного из пророков. И вот теперь подумайте, вот это отношение общественности к Иисусу Христу. Удивительно, что и ученики, и весь народ, да, израильский, они видели одного и того же Христа. Они видели одни и те же действия, но они смотрели на Него абсолютно по-разному. У них было абсолютно разное отношение к Нему. Дальше он как бы задает другой вопрос. И говорит им, а вы за кого почитаете меня? Какой следует ответ? Какой? Ты Христос, отвечает апостол Петр. Знаете, люди, которые говорят о том, что Иисус пророк, они, ну, может быть, на их мнение, они дают Иисусу, знаете, такую наивысшую оценку. Ну, в их глазах наивысшую оценку. Всегда во все времена в культурах, да, там, не знаю, в эпохах были люди, великие люди, да, там, мира сего, да, или как их там называют, да, люди, которые влияли на ход истории, которые действительно были великие. И люди ходят, они бегают за Иисусом, видят, что Он творит, они даже думают, что это человек от Бога, и причисляют Его к одному из великих пророков. Они даже теряются, какой это именно пророк. Они дают Ему в их глазах наивысшую оценку. Но посмотрите, личное мнение апостола Петра. Обратите на это внимание. Он говорит, ты Христос. В других Евангелиях можно как бы больше обратить внимание. Да? Симон Петр отвечал, ты Христос, Сын Бога Живого. Это написано в Евангелии от Матфея. В Евангелии от Луки более такой содержательный момент за Христа Божия. Так говорит апостол Петр об Иисусе Христе. И вот теперь вот просто обратите внимание на эту существующую разницу. Просто когда я смотрю на это, я понимаю, что в принципе в мире ничего не изменилось абсолютно. Как вы думаете, каково мнение о Христе общественности? Что сегодня люди думают о Христе вне стен этого здания? Они действительно признают, что Иисус был великим человеком, это историческая личность. Вы согласны с этим? Но это действительно так. Многие говорят, что это был пророк, в том числе мусульмане, практически все говорят, что Иисус был пророком. Кто-то говорит, что это был великим учителем нравственности. Кто-то говорил, что да, действительно, этот человек внес удивительный вклад в историю человечества. Но очень мало людей, их очень мало, которые в этом человеке видят божественную личность, кто в этом человеке видит Сына Божьего и, во-первых, Христа. Это очень удивительная вещь. Знаете, есть то, что объединяет всех людей. Они все понимают, что Иисус борец со злом. Но все-таки их мнение абсолютно разное. Проблема вчера и сегодня, она абсолютно так же. У всего мира по отношению ко Христу очень расплывчатое мнение. И сегодня каждому из нас в этот зал задает Иисус вопрос. А за кого вы почитаете меня? Это очень важно. Есть ли у вас личное мнение в отношении Господа Иисуса Христа? Идет ли ваше мнение, знаете, как бы вразрез против того, что люди думают о Христе, того, что думает о нем общественность? Можете ли вы действительно сказать человеку на работе, на учебе, где-то открыто, что вы исповедуете Иисуса Господом, причем своим, личным? Это очень важный момент нашей христианской жизни. И знаете, нет ничего удивительного, что сначала Иисус собирал огромные толпы людей, и потом осталась лишь маленькая горстка. Почему? Да потому что Иисус не оправдал их ожиданий. Вот и все. Они просто взяли и не приняли Христа своим Господом. Они его приняли за человека от Бога, но они не принимают его своим Господом. И это проблема. И что они с ним делают? Иоанна 1 глава 11 стих. «Пришел к своим, и свои его не приняли». Написано, что Бог Отец открыл это Петру лично. И вот здесь очень важный вопрос. Открыл ли вам лично Бог Отец божественную личность Иисуса Христа и как вашего личного Спасителя? Знаете, когда я смотрю на этот текст, именно на учение Иисуса Христа, то есть вот на протяжении всего Евангелия от Марка есть учение Иисуса Христа, есть Его учение, то есть Он учит Своих учеников. И вот здесь вот я просто убежден в этом на 100%. Это учение Иисуса Христа в Евангелии от Марка делится на две существенные части. И первая часть заканчивается исповеданием, ну, да, как бы Петра, Иисуса Господом и Спасителем. Вот здесь первая часть учения Иисуса Христа заканчивается. Как бы получается, учение Иисуса Христа в Евангелии от Марка делится на две существенные части. Я не знаю, кто записывает, можете записать. Это очень важный момент. Один проповедник сказал, это как два CD-диска, там, C и D, да, обычно у вас там компьютер, я не знаю, как у вас. Или на два тома. То есть, ну, как угодно можно это понимать, но две существенные части. И первая часть – Иисус Христос, Сын Бога Живого. Мы с вами читаем в первой части Евангелия, Иисус воскрешает, исцеляет больных, кормит голодных. И в это же время, во время служения Иисуса Христа, ученики познают первую часть. Кто такой Иисус? Они познают то, что Иисус – это Мессия, это помазанник, который действительно пришел с неба на землю, чтобы спасти их. Они действительно познают, что это Божий Сын, ну, можно так сказать, стопроцентный Бог и стопроцентный человек. И это одна из самых важных доктрин в Евангелии. Сегодня очень много людей, которые отрицают божественность Иисуса Христа. Но мы с вами видим в этом тексте, мы с вами читаем о том, что действительно Иисус Христос есть Бог, стопроцентный человек и стопроцентный Бог. И я бы назвал это первым уровнем знакомства со Христом. Он первый. Это первый уровень знакомства со Христом. Это очень важно. И знаете, что меня пугает в сегодняшнем христианстве, в нашем современном христианстве? То, что меня пугает, то, что даже в этом зале, скорее всего, есть люди, которые просто идут в ад. Почему? Могу объяснить так. Посещение церкви, выполнение религиозных обрядов, религиозная жизнь там, выполнение каких-то традиций, просто посещение церкви еще никого не спасло. То есть вот эта формальная, внешняя жизнь не спасает человека, спасает только реальная личность Иисуса Христа. Иисус не, как бы не один из путей, Иисус единственный путь. Иисус сказал ему в ответ: «Я есть путь истинной жизни, никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Были люди в истории, такие знаменитые, известные, которые насмехались над Христом, которые отвергали Его, ну вообще, как бы они как-то очень шуточно относились к Богу. Такой был Танкредо Невис, президент Бразилии, он сказал, что если я на президентской вот этой гонке заработаю 500 тысяч голосов, сам Бог не сможет меня сместить с президентского поста. За два дня умирает. Один композитор, Казуза, бразильский, там, певец, там, поэт какой-то, когда он там был на одной из вечеринок, он курил и дунул в небо и сказал: «Бог, это тебе». В 32 года умирает от рака легких в страшных мучениях. Самый банальный пример, нам всем известный. Человек, который построил «Титаник», они спросили: «Как там у тебя с кораблем безопасность?» Он говорит: «Его сам Бог не может потопить». Вам всем прекрасно известно, что с этим произошло. Я хочу сказать, я очень сократил этот список, там было очень много личностей. Я сократил специальный список, чтобы вас не утомлять. Но что я хочу сказать? Нельзя заигрывать с личностью Иисуса Христа, нельзя заигрывать с Богом. Это очень опасно. И что я хочу сказать, что каждому из вас, независимо от вашего духовного роста, знаете ли Иисуса или не знаете, Он вам нужен. Это стопроцентный факт. И вот вторая часть, то есть ученики узнают первую часть, и Петр исповедует Иисуса Господом и Спасителем, Христом. И дальше Иисус переходит ко второй части. Вторая часть заключается в том, что Христос должен пострадать, умереть, и Он к этому призывает Своих учеников. К этому Он призывает народ, который ходит вокруг Него. Ученики усвоили первую часть, и здесь Он переходит ко второй. Иисус говорит, Марка 31-32 стих: «И начал учить их, что Сыну Человеческому много должно пострадать, быть отверженным у старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убитым, и в третий день воскреснуть. И говорил об этом открыто». То есть до этого момента Иисус говорил об этом. Но Он говорил это как бы не в открытой форме, можно сказать, завуалированно притчами. Но именно с этого момента, когда ученики понимают, кто такой Иисус, Он им говорит открыто, называя вещи своими именами. И здесь же называет цену следования за Ним. И подозвав народ с учениками своими, мы переходим к этому тексту, сказал им: «Кто хочет идти за Мною, отвергни себя, возьми свой крест и следуй за Мной». И вот теперь давайте подведем небольшой итог контекста. Иисус обращается к ученикам и говорит: «Друзья, дети мои, вы понимаете первую часть моего учения?» Они отвечают: «Да, Господи, мы понимаем, Ты Христос, Сын живого Бога». Он говорит: «Теперь послушайте важную вещь. Мне предстоит быть отверженному всеми. Мне предстоит много пострадать и умереть ради вас, ради вашего народа, ради всех людей на земле. И если кто из вас хочет, отвергая себя, забывая себя, возьмите крест свой и следуйте за мной. Это просто парадоксальная вещь. Знаете, интересно, что ученики на страдания Христа смотрели в будущее, да? Это еще не наступило. Мы с вами смотрим на страдания Христа в прошлом времени, правильно? Они смотрели, ну, ловите мысль, да? То есть они смотрели, им еще предстояло увидеть страдания Христа. Мы это видим, читая Евангелие. Но призыв Иисуса, который прозвучал здесь, для любого поколения, для любого человека, звучит в настоящем времени. Вы можете с этим согласиться? Он обращается к ученикам и говорит, если хотите, отвергая себя, берите крест и следуйте за мной. Это очень важный момент. И это вызов лично для каждого из нас. Это вызов для любого поколения. Иисус начинает со слов, кто хочет идти за мной. Знаете, вот это очень важный момент. Иисус никого не призывает, никого не принуждает. Он не заставляет. Он говорит, если кто хочет, взвесь, посмотри. Я не буду тебя заставлять, но если хочешь, идем за мной. Я могу то же самое сказать, что если вы устали, если вам надоело слушать проповедь, может быть, она как-то там, не знаю, вам не нравится, вы можете выйти из этого зала. Я думаю, что никто не осудит, потому что у каждого есть право выбора. Иисус подчеркивает право выбора каждого человека. Я не имею права принуждать вас слушать. Я думаю, это будет просто честно. Это вызов к современному христианскому поколению. То есть это вызов к нам с вами. И вот теперь попробуйте представить себя на месте народа. Ну, на месте ли одного из учеников, или на месте, ну, обычного обывателя. Вот он бегает за Христом, да, ходит за Христом. Ему нравится то, что Иисус делает. Попробуйте представить себя на месте этого человека. Вам действительно нравится Иисус, он вам симпатичен. Но он классный. Он раз мертвого воскресил, раз хромого исцелил, возможно, кого-то из вас он уже исцелил. И это действительно интересно. Вам нравится то, о чем учит Иисус. Он говорит как-то не так, как говорят фарисеи, он какой-то другой. Вы действительно смотрите на него с надеждой и думаете, что, может быть, это тот, кто изменит политическую ситуацию, экономическую ситуацию в вашей стране, возлагаете на него большие надежды. Да, действительно, это классный человек, и мне хочется идти за ним. И в этот момент Иисус говорит парадоксальную вещь, которая рушит все их стереотипы, рушит все их надежды. Он говорит, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мной. Он говорит, я буду отвергнут всеми, я буду убит ради вас. Если вы хотите, отвергните себя, идем за мной. И вот вопрос, если вы еще в теме. Вам не кажется вот этот момент каким-то ненормальным? Но почему Иисус так делает? Почему, когда столько людей на него возлагают надежды, он поступает очень радикально? Вам не кажется, это просто дерзко? Ну, я знаю, вы, наверное, видели, да, дерзких людей. Вот Иисус в какой-то степени, возможно, ну, если смотреть с точки зрения обывателя, поступает именно так. Люди, которые слушали слова Иисуса, прекрасно понимали, о чем он говорит. Римляне в то время превратили распятие, как вы знаете, в такое зрелище во всех своих провинциях. Все прекрасно знали, что такое нести крест. Плутарх, один такой историк, он как бы пишет так. «Каждый преступник, осужденный на смерть, нес свой крест на спине. Причем, ну, как бы или полностью крест, или поперечную перекладину». И у Иоанна написано так, как нес Иисус крест. «И неся крест свой, он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа». Иисус нес этот крест. Для евреев того времени это предельно понятное понятие. То есть они действительно понимали, что сказал Иисус. И опять же, я говорю здесь, мне, в принципе, не удивляет то, что за ним сначала ходила огромная толпа людей, и потом вдруг осталась маленькая кучка. И здесь очень важный момент, в каком месте окажется каждый из нас. И здесь мы видим с вами три обязательных условия, с которых начинается настоящее христианство. Три глагола в повелительном наклонении. И первое – отвергни себя. И вот здесь я хочу задать очень важный вопрос. Попробуйте мне ответить. Как вы думаете, какой самый опасный и самый, наверное, такой, ну, присутствующий в жизни человека идол? Поразмышляйте. Кто? Я. Всегда, во все времена, вчера и сегодня, самым страшным идолом в жизни человека был я. Мое собственное, ну и как бы не я именно, но вы понимаете. В плане того, что не я для вас идол. То есть, действительно, вот это, знаете, самовлюбленность, там, себелюбие, я не знаю, человек хочет, чтобы мир вокруг него крутился. Знаете, я так представил, человек рождается, и что он видит? Мама вокруг него трясется, папа вокруг него трясется. И вот он растет такой, как бы, ну, заботятся вот все о нем. И потом действительно классно живется. Слушай, я не хочу вылазить из пеленок. Вы когда-нибудь встречали людей, которые, они уже очень взрослые, но они не хотят вылазить из пеленок, ну, нравится детство. О чем это говорит? И я уверен, что каждый, если честно, каждый заглянет в свое сердце. Он может увидеть именно этот момент. И здесь реально нужна смелость, чтобы согласиться с этим, как бы, да, проверяя свою жизнь, свое сердце. Человек, по сути, своей эгоистичен. И вот здесь очень важный момент. Вы помните первую заповедь, о которой говорит Иисус? У него спрашивают: «Учитель, какая первая заповедь?» Вы помните, какую заповедь говорит Иисус? «Возлюби Господа твоего всем сердцем твоим, всем разумением твоим, всей крепостью твоей». И вот здесь вопрос. Есть ли в этой первой заповеди место для себя? Нет вообще. То есть, когда мы говорим о Божьей любви, вот этой о страстной любви к Богу, там нет места себе. Там нет места для вот этого маленького «я», которое портит нашу жизнь. Поэтому, именно поэтому Иисус начинает с отвержения, можно так сказать, самоотречения. Это самый первый момент, это самый важный момент. Иисус как бы зрит в корень и понимает основную проблему человека. Богатый юноша, самый такой, наверное, банальный пример. Приходит такой довольный ко Христу, думая, сейчас он его похвалит. Как не, да, как бы заработать жизнь вечную? Соблюди заповеди. Все, я уже сделал, я такой классный. И тут Иисус опять же говорит парадоксальную вещь. Возьми все свое имение, иди продай, раздай нищим. Иисус зрит в корень и бьет в самое больное место, точно так же, как делает это Библия. И опечалившись, юноша уходит. Знаете, как называют этого человека? Без вести пропавший в Писании. О нем больше нет вообще упоминаний. Это очень страшно. Мне не хочется, чтобы кто-то из нас пропал, просто потому что он себя возлюбил больше, чем Христа. Знаете, вот это самоотречение, Иисус как бы прибегает таким ярким образом, чтобы нам было более понятно. Самоотречение – это не просто какой-то, знаете, отказ там, от шоколадки, от тортов, от сигарет, от алкоголя, но это как бы более к нашей современной, да, такой русской действительности. Для молодежи отказ от интернета, хотя это, скорее всего, тоже понадобится. Но не в этом суть самоотречения, абсолютно нет. Действительное самоотречение заключается в абсолютном отказе от себя. Знаете, так обратиться вспять от идолослужения себе, от самослужения. И обратиться куда? Просто логически. То есть человек занимается самослужением, идолослужением самому себе, и когда ему нужно обратиться, куда ему нужно обратиться? В служение Богу. Стопроцентное посвященное служение Богу. Сегодня так этого не хватает в современном христианстве, в том числе в наших церквях нашего братства. Знаете, это так называемый поворот на 180 градусов, метаноя. Можно по-разному называть, да, перемена мышления, покаяние, когда действительно человек понимает, я не хочу больше служить себе. Знаете, интересный момент в Евангелии от Луки подчеркнут. Сейчас, если я вспомню. О том, что вот этот глагол «отвержение от себя», он еще в одном месте употреблен. Когда Петр отрекается от Христа, один и тот же глагол в греческом языке. Это очень важный момент. Когда Петр идет за Иисусом, и служанка видит его, говорит, ты, наверное, тот. Петр говорит, нет, я ничего не знаю о нем. Потом еще раз, он отрекается от Христа. Таким образом, нам нужно отречься от самого себя. Я ничего не хочу иметь общего с этим человеком. Я вообще его не знаю. Я вообще, ну, кто это такой? Это такой страшный человек, я не хочу думать о нем даже. Вот примерно такое отвержение от себя должно быть в каждом из нас. Это поворот на 180 градусов. Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, да мы шли по следам Его. Вы знаете, самым лучшим примером самоотречения является сам Иисус. Вы с этим согласны? Но нет лучших примеров в Писании. Я не вижу. Знаете, меня всегда поражает, мы переходим ко второму глаголу, это крест. Меня всегда поражает честность Христа. И действительно, люди, которые идут за Богом, они не могут просто сказать, что Иисус их обманул. Он как-то, знаете, немножко приукрасил вот этот свой путь, сделал каким-то более легким, и вот, значит, меня обманули. Если человек так думает, значит, он просто еще не идет за Христом. Иисус никогда никому не обещал легкой жизни. Не было такого. Иисус не обещал решения проблем. Иисус не обещал стопроцентного благополучия. Нет этого в Евангелии. Но что здесь обещает Иисус? Посмотрите. Он обещает то, что вам нужно отречься от себя, забыть о себе, отречься, не знать себя вообще. Он говорит, вам нужно будет взять крест. И знаете, на самом деле, что такое крест? Это значит распять самого себя. Это значит не просто отречься, но взять и убить в себе самого себя. Вот кто такой человек, который нес крест? Как вы думаете, это преступник? Это человек, который отвержен всеми, он изгой. Вы помните, когда Иисус нес крест, что происходило? Смотрели фильм «Иисус»? Он действительно был отвержен всеми, лишь некоторые личности переживали за Христа. Что остальные все делали? Он был отвержен всеми людьми. Когда мы идем за Христом, Иисус не обещает нам легкой жизни. Он говорит, вы будете отвержены вашим окружением. Возможно, вы будете отвержены вашими родителями, вашими друзьями. В моей жизни это происходило. Действительно, от меня отреклись все мои друзья. И сегодня подчас отрекаются. Потому что это путь, по которому нам нужно с вами идти. И куда приведет нас, вот мы берем крест, куда приведет нас этот путь? На место казни, на место смерти. Иисус никогда никому не обещал легкой жизни. Просто запомните это. Потому что сегодня много деноминаций, которые, знаете, они приукрашивают путь, как бы, вот этот путь евангельский, обещая горы благополучия, там, я не знаю, всего того подобного. Но заметьте, что обещает здесь Иисус. Трудности, отвержение людей, страдания, тяжелый крест и Голгофа, и распятие – это смерть для самого себя. Знаете, наш крест, вот интересно, я думаю, что многие люди по-разному представляют крест. Возможно, вы слышали, наш крест – это не раздражительный муж или жена, или непослушные дети. Вы когда-нибудь слышали, говорят, вот, ну, дети – это мой крест, вот я вот такая бедная, я вот несу. Я слышал об одной женщине, которая сказала, что служение детям в воскресной школе – это ее такой тяжелый крест. Не об этом здесь говорит Иисус. Крест – это символ смерти для самого себя. Галатам 5 глава 24 стих. «Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями». Знаете, был такой интересный Дитрих Бонхефер, я немного о нем знаю, но это интересный человек, это немец, это богослов, который выступал против Гитлера в своей стране, и там ему запретили проповедовать, ну, были такие жуткие репрессии. Что он писал? Когда Христос призывает человека, он приказывает ему прийти и умереть. Очень просто. Он приказывает ему прийти и умереть. Распять свою плоть, распять свое «я». И самым лучшим примером, я повторюсь еще раз, был сам Иисус. Знаете, мое любимое место в Писании. Это Луки 22 глава 41-42 стих. Это место называют по-разному. Борение в Гефсимании, молитва в Гефсимании. «И сам пошел от них на вержение камня и, преклонив колени, молился, говоря, «Отче, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня, впрочем, не моя воля, но твоя да будет». Это просто удивительный текст из Писания. И здесь мы с вами видим явное противостояние плоти и духа. Иисус – стопроцентный Бог, стопроцентный человек. И вот этот человек не хочет идти на Голгофу, не хочет страдать на Голгофе. Он противится этому. Он не хочет приносить себя в жертву. Меня просто однажды, меня просто взорвала мысль. Жертва – это всегда больно. Это действительно всегда больно. Я помню, как однажды, лет, может, 8 назад, пастор рассказывал такое интересное, да, из истории израильского народа, историю о том, что когда человек уж сильно нагрешил, я вот точно не знаю, как бы, в какой степени достоверно я все это помню, но я помню эту историю, то человек должен был взять вала огромного и провести через весь стан и принести его там в жертву. И когда вот берет он бедный, вот этого вала тащит за собой, все знают, о, нагрешил-то как! Понимаете мысль, да? Сегодня мы носим свои грехи внутри себя, мы их не вскрываем, люди не знают, что творится внутри нас. А здесь ему нужно было взять вала через все селение, протащить, и люди знали, что действительно человек накосячил, не просто голубя засунул за пазуху и пошел. Нет. Жертва – это всегда больно, это всегда неприятно. Но именно к жертве призывает нас Иисус. Это очень важный факт. Вы слышали о такой девушке Виктория Сота? Я думаю, кто в соцсетях сидит, наверняка кто-то читал о ней. Нет, не читали? Вы помните, что последняя такая, может быть, страшная история в Америке? Расстреляли там, по-моему, 27 человек. Из них большая часть маленькие дети, по-моему, даже до третьего класса. Вы помните, ну, весь интернет, и, по-моему, все это кипело этой историей. И вот одна учительница, ей было 27 лет. Всего лишь 27 лет она спасла 16 детей. Она их засунула куда-то там, ну, в какие-то шкафы, вышла навстречу убийце, сказала, что куда-то увела их, и просто бросилась на него. Он застрелил ее и пошел дальше. Тем самым она спасла 16 маленьких детей. Я думаю, в тот момент, был ли в тот момент у нее, как знаете, такое размышление, так, стоит ли мне спасать этих детей? Раз, надо взвесить. Абсолютно нет. Почему? Да потому что ее сердце горело, она любила этих детей. И не раздумывая пошла на страдания. Это опять же, вспоминаем первую заповедь. Мы любим Бога больше всего на свете. И, знаете, на самом деле я понимаю, что принести в жертву свою жизнь – это вызов. Это страшный вызов. И это всегда больно. Просто запомните это. Последний глагол настоящего времени, повелительное наклонение, это «следуй за мной». Вот здесь, знаете, мы как бы теорию сейчас размышляем, да, вот это более практика. Вот «следуй за мной», на мой личный взгляд, на мой, это реальная каждодневная практика. Здесь евангелист Лука, если мы будем рассматривать как бы эту историю с его точки зрения, он делает одно дополнение. Это не написано в синодальном переводе. Почему-то, вот, да, те люди, которые переводили, они упустили этот момент. Но в подлиннике записано так. «Пусть возьмет крест его каждый день и следует за мной». Вот это дополнение «каждый день». «Пусть возьмет крест его каждый день и следует за мной». В современном переводе это исправлено. 23 стих, 9 глава Евангелия от Луки. «Потом Иисус сказал всем». Кто хочет следовать за мной, пусть забудет о себе и каждый день несет свой крест. Тогда он будет следовать за мной. Это реальная каждодневная практика. Практика реальной христианской жизни, настоящей, подлинной, неформальной, нерелигиозной, не просто выполнение традиций. Вы знаете, когда мы говорим вот о любви к Богу, то меня удивляет. Многие люди просто заявляют о своей любви к Богу, но церковь посещают несколько раз в году. Знаете, это не христианство. Нет в этом вообще Христа. Многие люди называют Россию христианской страной. Она религиозная страна, но она не христианская абсолютно, потому что нету Евангелия в стране, нету. Очень мало таких людей, о которых мы читаем. Следование за Христом, я повторюсь еще раз, это каждодневная практика, когда мы отвергаем, распинаем наше «я» ради Христа и ради Евангелия. Вот это очень важный момент. Я распинаю себя не просто ради Христа, но и ради Евангелия, ради других людей. Потому что здесь вторая заповедь – «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Об этом тоже говорит Иисус. Иисус не просто, знаете, как бы говорит, что вот вы должны пострадать, Он сам это делает. Он сам страдает, Он сам умирает, Он сам был отвержен и к этому призывает своих учеников. Это радикальное Евангелие. В этом вся благая весть. И вот теперь вопрос к нашей молодежи Церкви Благая Весть. Как вы думаете, в какой книге самым лучшим образом описана практическая жизнь христианина? Ответьте, пожалуйста. Я знаю, что вы знаете. В книге «Деяния апостолов». Аминь. Я вам уже, по-моему, говорил, я раньше не любил эту книгу. Я ее реально практически не читал. Мне нравилось читать «Бог есть любовь», «Любовь покрывает множество грехов». Мне нравилось читать «Коринфяна», «Послание», там тоже о любви много сказано. Но мне не нравилось читать эту книгу, потому что это реально практическая книга. Я читаю о Петре, о Павле. Что-то внутри трясет. Лучше не буду. Как бы вот такое раньше было отношение. Но я понимаю, что нужно об этом читать. Там реально самое лучшее описание эти же ученики, ну, можно сказать, ученики учеников. Ну, как бы, может быть, там было несколько поколений учеников, да, в каком-то образе. Ученики научили одних, те пошли, научили других, и те других. Это реальная христианская жизнь. И вот здесь вопрос каждому из нас. У кого из вас есть свой личный ученик, когда вы человеку говорите о Христе? Вы не просто говорите о Христе, чтобы потом галочку себе поставить «я благовествую». Потому что вы действительно любите этого человека, потому что вы любите Христа. Потому что Христос – это центр всей вашей жизни. У вас нет места для себя. И когда вы смотрите на этого человека, вы видите в нем прежде всего не своего друга даже, но грешника, который страдает без Христа и который идет в ад. Это очень важный момент. Это мы читаем об этом. И мне хочется сегодня несколько стихов прочитать из книги «Деяния святых апостолов» о практической, реальной жизни. Это живое христианство, это настоящее христианство. Вторая глава, 42-47 стих. «Они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, в преломлении хлеба, в молитвах. Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершилось через апостола в Иерусалиме. Все же верующие были вместе, имели все общее, продавали имение, всякую собственность и разделяли всем, смотря по нужде каждого. Каждый день единодушно пребывали в храме, преломляя по домам хлеб, принимали пищу, веселье в простоте сердца, хваля Бога, находясь в любви у всего народа. И Господь же ежедневно прилагал спасаемых церкви». Это просто фантастика. Для меня лично, когда я читаю эти слова, это просто фантастика. Это настоящее, стопроцентное живое христианство, где нет места слову «я» абсолютно. Несколько конкретных характеристик живого христианина. Можете проверить себя, я не знаю. Постоянное пребывание в учении. Знаете, не просто в чтении, перелистывании Библии перед сном. Это реальное размышление над Божьим Словом. Если вы помните, как действует Божье Слово, оно проникает до разделения души и духа. Оно вскрывает всю нашу греховную сущность, оно поднимает ее на поверхность. И нам действительно не хочется так больше жить. И когда ты изучаешь Писание, ты говоришь, я не хочу больше так жить. Я хочу жить так, как живет Христос, потому что Он центр моей жизни. Это постоянно пребывающие в общении верующих. То есть это постоянное пребывание в общении друг с другом, домашние группы, изучение Библии, посещение церкви. И помните, я говорил момент, не может человек любить Христа, посещая несколько раз в году его дом. Я думаю, что никому бы из вас не хотелось, чтобы близкие люди вспоминали о вас несколько раз в году. Правильно? Каждый день. Жена мужу каждый день, или муж жене, строчит смс-ки. Ну, я как бы знаю, есть несколько примеров. И это круто. Это реально классно. Но почему-то в отношении Бога это часто не работает. Почему? Может быть, проблема в первой заповеди? Следующий момент. Постоянная молитвенная жизнь. Это действительно реальное общение с Богом. И очень важный момент. Вы помните, Иисус, что делал Иисус в Гефсиманском саду? Молился. Иисус постоянно молился. Я раньше думал, когда еще был маленький, какой-то странный парадокс. Бог молится Богу. Зачем? У меня был такой вопрос. Но мы с вами знаем, что Иисус еще стопроцентный человек, и Он действительно нуждается в поддержке Отца. Это очень важно. Это следующий пункт. Это единство с Церковью. Я думаю, может быть, вы встречали людей обиженных, которые считают себя даже вне конфессии. Они продвинутые такие христиане. Эти люди, не причисляют себя к определенной общине. Они сегодня могут съездить сюда, завтра сюда, они так курсируют между церквями. В этом нет единства, в этом нет общения. Это очень важный момент, когда мы на самом деле находимся в единстве. Мы любим других людей в моей церкви, я люблю своих братьев и сестер. Я с ними нахожусь в единстве, мы с ними движемся в одном направлении. Это и есть настоящее живое христианство. Я не хочу, чтобы здесь среди нас были такие люди. Следующий момент – это жертвенность. Если вы вспомните, жертва – это всегда больно. На мой взгляд, в современном христианстве, знаете, слово «жертвенность» немножко утратило вот этот свой первоначальный смысл. Сегодня жертва – это отдать, ну, как бы у меня есть там лишнее, да? Вот у меня появилось желание, вот я тебе там хочу это. Раз – отдал. Ну, это как бы так просто, простой пример. Но если вы вспомните, жертва – это действительно всегда больно. Когда я делаю даже то, что не хочу, я иду туда, куда мне не хочется. У меня нет настроения. Но я это делаю, потому что я знаю, я люблю Бога. И даже переступая через свое, я буду это делать. Ну и последний, мне кажется, знаете, для церкви очень актуальный и самый важный вопрос. Это реальная, постоянная забота друг о друге. Не просто забота, а ответственность друг о друге. Это ключевой и очень важный факт. Первая церковь чем отличалась? Они приносили, они продавали, они приносили. Почему? Потому что они видели нуждающихся людей. Им было не жалко, они переступали через себя. Они заботились друг о друге, они были ответственны друг за друга. Это вот, знаете, вот это идеальная на самом деле картина. Но я верю, что это реально. Я верю, что вот эти пункты, вы можете дома исследовать этот текст, вы можете найти еще. Но я верю, что это реально, это может быть реальностью в каждой жизни. На самом деле это трудный путь, это путь отречения, это путь распятия самого себя. Но знаете, какой это путь еще? Это путь Божьей славы. Путь самоотречения, путь отказа от себя, путь распятия себя – это путь Божьей славы. Бог прославился, когда Иисус Христос отверг себя и умер за каждого из нас. Бог будет прославляться только тогда, когда мы будем умирать сами для себя. Я помню, однажды пастор такой вопрос задал, я еще таким подростком трудным был, я говорю, вообще, Петрович, зачем нас Бог создал? Ну зачем Бог создал человека? И он сказал тогда ответ, который он в моей голове. Он сказал, Бог создал человека для своей славы. Я тогда не понял этого ответа. Почему-то запомнил, но не понял. Сегодня я понимаю, что мы созданы для Божьей славы. И мы достигаем Божьей славы тогда, когда мы отрекаемся от себя, когда мы идем за Христом по Его стопам. И сегодня очень важный момент. Это действительно вызов для каждого из нас. Это радикальный вызов. Если сегодня кто-то, у кого-то есть желание просто помолиться, может быть, что-то вскрылось внутри, вы должны сделать это сегодня. Не стоит откладывать это на потом. И я просто хочу сегодня сказать, я очень не хочу, чтобы кто-то здесь, из сидящих здесь людей, пошли в ад. Это очень страшно. Не заигрывайте с Богом. Не стоит этого делать. Примеров предостаточно.